Глава 33. Компания, о которой говорил Соломон Кентукки, началась почти сразу. Храм хорошо изучил свою паству и знал, что ему следует немедленно принять меры, чтобы направить реакцию пострадавшего населения в нужное эмоциональное русло. Две свирепые эпидемии, прокатившиеся по стране одна за другой, оставили после себя глубокий и кровавый след. Люди привыкли терять близких. Но каждый очередной холокост, который устраивала им природа, собирал все больше жертв, и накопившийся в душах людей ужас вполне мог перерасти в подспудное недовольство. О том, чтобы открыто подвергать сомнению религиозные догмы, не могло быть и речи. Влияние храма и страх перед инквизицией были для этого слишком сильны. И все же каждая новая смерть, особенно если умирал ребенок, оставляла на духовной репутации храма крошечное пятнышко. И именно эти пятнышки храм собирался залакировать, провозгласив, что чудеса бывают. Были песни, концерты, празднества, благотворительные забеги и бесконечные службы. Везде отдавали дань памяти погибшим детям, но при этом с надеждой смотрели в будущее, олицетворением которого стала смеющаяся, улыбающаяся, младенчески оптимистичная мармеладка Кейтлин. Храм знал свое дело. И, сосредоточив внимание общества на божественной любви к этой девочке, сумел заставить его позабыть невысказанный вопрос о том, зачем было убивать всех остальных детей. Без сомнения, многие родители втайне спрашивали у любви, почему она решила пощадить не их ребенка, а чужого. Однако эти мысли не высказывались вслух, потому что личико Кейтлин мгновенно сделалось символом счастливого будущего. И проявить неуважение к этой малышке значило навлечь на себя жестокую кару. Логика была проста. Господь наслал на людей мор, потому что был суров и страшен в гневе, но спас мармеладку Кейтлин, потому что был милосерден и полон любви. «Что здесь непонятного?» — громогласно вопрошал с церковной кафедры отец Бейли. Одержимость Чинтории росла вместе с ее славой. Чинтория окончательно вжилась в роль матери чудо-ребенка, поскольку убедила себя, что это правда. Теперь в их Страффордом квартире уже не кутили с утра до ночи. Как Мадонна, давшая жизнь ангелу, Чинтория осознавала всю полноту своей духовной ответственности и потому стала посвящать гораздо больше времени молитвам в местном храме и чтению религиозных текстов в доме отца Бейли. Теперь она одевалась только в белое и носила на шее крестик с эмблемой богини Геи. Кроме того, она купила дорогой брелок с изображением всех знаков зодиака и хрустальный нимб на проволочном каркасе, а волосы перекрасила в золотой цвет. Ободренная благосклонностью исповедника, она стала обращаться с незабудкой и прочими девушками из своего окружения скорее как со служанками, чем как с подругами. Давала им разные поручения и милостиво дозволяла проводить себе косметические процедуры. Они покорно выполняли требуемое. Но Траффорд видел, что их возмущают ее высокомерие и новоприобретенный ореол святости. В конце концов, многие из них потеряли своих детей. И то, что Чинтории, единственной на весь дом счастливой матери, достались еще и такие почести, не могло казаться им справедливым. Если Чинтория и чувствовала их негодование, оно лишь усугубляло ее деспотизм. Возможно, сказывались долгие годы унижений. Но как бы то ни было, она и не думала скрывать, что считает себя гораздо выше остальных. Разве не сделал ее своей избранницей сам Господь? Конечно, Траффорд прекрасно понимал, что никакая она не избранница, и оттого злился все сильнее. Ему было ясно, что его жена, одурманенная лестью, поверила в свое величие, и ее наивность казалась ему до отвращения нелепой. Коли на то пошло, до отвращения нелепой была вся ситуация. Ребенка, спасшегося исключительно благодаря презираемой храмом науке, обратили в орудие пропаганды дурацких суеверий. Всякий раз, видя на экране улыбающееся лицо дочери, Траффорд испытывал прилив раздражения. В его мозгу постепенно и неумолимо обретала отчетливую форму идея, которая могла бы принести делу революции еще больше пользы, чем задуманная рассылка электронных писем. Первой, с кем он поделился этой новой идеей, стала Сандра Ди. Позже Траффорду пришло на ум, что причиной, склонившей его к столь безрассудному признанию, к столь безрассудному поведению, было то, что Сандра Ди отвергла его в романтическом плане. Они сидели вместе в ее маленькой лодке. Это была их первая встреча наедине после того, как Траффорд представил Сандру Ди гуманистам, и он немедленно воспользовался подвернувшейся возможностью, чтобы напомнить ей о своей любви. «Не надо меня любить, Траффорд», — услышал он в ответ. «Я не хочу, чтобы ты меня любил». «Вообще-то любят не по заказу», — ответил он. «По-моему, ты прочла уже достаточно книжек, чтобы это понять». «При чем тут книжки?» — возразила она. «Я говорю о реальной жизни, о мерзкой, отвратительной реальности. И я не хочу, чтобы ты меня любил». «Я ничего не могу поделать». «Ну а вот я тебя не люблю», — сказала она самым, что ни на есть, будничным тоном. «Правда, Траффорд, ни капельки не люблю. Ты мне просто нравишься. Очень нравишься».
«Ну, тогда, и если уж быть совсем честной, признаюсь, что я могла бы тебя полюбить, но все-таки не люблю, и точка».
«Как ты можешь так говорить?» — запротестовал Траффорд. «Откуда у тебя такая уверенность?»
«Оттуда, что я так решила».
«Решила. Как будто можно решить, любишь ты человека или не можно, Траффорд?» — оборвала его Сандра Ди. «В этом вся суть. Можно решить. И нужно. В этом мире, если хочешь уцелеть, решать нужно все. Если хочешь не сойти с ума, нужно решать. Любовь — это риск. Откровенность — тоже риск. Для двоих вероятность выдать себя возрастает ровно вдвое, а для меня это неприемлемо. Вот почему я давным-давно приняла решение, что никого никогда не полюблю. А раз никого, стало быть, и тебя, Траффорд.
Если ты так ко мне относишься, почему в тот раз согласилась на секс со мной?
А ты предпочел бы, чтобы я отказалась? Траффорд пропустил этот вопрос мимо ушей. «И все же, почему?» — настаивал он.
«Потому что тогда я была не против. Все эти наши фантазии, они меня взволновали. Разве девушка не может завестись, не любя?»
«Значит, я тебя разочаровал?» — обиженно спросил Траффорд. «Фантазии тебя устраивали, но оказалось, что мои реальные достоинства не соответствуют воображаемым».
«Ради бога, Траффорд!» — огрызнулась она. «Только не надо вмешивать сюда свое мужское самолюбие. Побаловались разок, и ладно. Я вовсе не предполагала, что из этого может получиться что-то серьезное. Ты же знаешь, я девушка одинокая, и чтобы добиться этого, мне пришлось приложить немало усилий.
Ты ведь знала, как я к тебе отношусь. Как ты могла мне отдаться, зная, что я люблю тебя, а ты сама ко мне совершенно равнодушна?
Еще раз повторяю, Траффорд, ты предпочел бы, чтобы я отказалась?» И снова Траффорд не ответил. Но Сандра Ди упорствовала. «Давай, скажи мне правду. Если бы я тогда заявила тебе, я тебя не люблю и не хочу никаких серьезных отношений, но сейчас, так и быть, готова тебе отдастся. Неужели ты не согласился бы? Неужели сказал бы, ну нет, раз ты меня не любишь, то я на это не пойду, мне будет потом слишком больно?»
«Нет, конечно нет. Ты бы все равно меня трахнул, признайся».
Ответ был очевиден, но Траффорд не хотел произносить его вслух. Вместо этого он последовал примеру многих отвергнутых влюбленных и торжественно объявил о своем намерении пожертвовать собой. «Может быть, она раскается, когда он умрет?»
«Что ж», — сказал он, — «все это не имеет большого значения, поскольку наши встречи в любом случае скоро прекратятся».
«Ты что, собираешься уехать?»
«Нет, я собираюсь устроить революцию».
У Сандры Ди вырвался удивленный смешок. «О чем это ты?» — спросила она.
«Какую еще революцию?
Храм хочет, чтобы моя дочь была путеводной звездой. Отлично, я сделаю из нее путеводную звезду. Только она будет освещать путь не к слепой вере, а к разуму».
Сандра Ди больше не смеялась.
«Нельзя ли поподробнее?» — спросила она.
«Пожалуйста. Эмоциональной кульминацией кампании «Чудеса бывают» должен стать фестиваль веры на стадионе Уэмбли.
Это меня не удивляет, храм не обошелся бы без фестиваля веры, даже если бы отмечал выпуск нового сорта гамбургеров.
Да, но этот праздник будет особенным, пиком общенациональных торжеств по поводу окончания эпидемии кори и свинки.
И?
Гвоздем программы станет моя семья, мы с Чинторией должны будем продемонстрировать мармеладку Кейтлин всему населению страны, прямая трансляция и так далее. Ее хотят крестить заново, дать ей имя «Ангельская радость» и посвятить ее жизнь Богу. Подумай только, превратить младенца в монашку. Они хотят, чтобы мы с Чинторией отдали своего ребенка Богу.
«И что ты намерен сделать?» — спросила Сандра Ди с озабоченным видом, показывающим, что она уже догадывается, куда клонит Траффорд. Когда меня вызовут как свидетеля чудесного избавления Кейтлин, и прежде чем кто-нибудь успеет меня остановить, я сообщу всей стране, что Кейтлин выжила, потому что я сделал ей прививку». Сандра Ди ошеломленно посмотрела на него. То, о чем говорил Траффорд, было равносильно самоубийству.
«Они убьют тебя на месте», — сказала она.
«Что ж, революции без риска не бывает», — ответил Траффорд. Несмотря на серьезность их разговора, он наслаждался драматизмом момента и тем эффектом, который произвели его слова на Сандру Ди.
«А если Кейтлин тоже убьют?» — спросила она.
«Зачем? Это не ее грех. Она невинна. Да и толпе на Уэмбли при всей ее безмозглости вряд ли понравится смотреть, как исповедники убивают маленьких детей. Скорее, ее просто отдадут куда-нибудь на воспитание».
«А Чинторию?»
«Я скажу, что она ничего не знала».
«А если тебе не поверят?»
«Придется рискнуть. Разве ты не понимаешь, какая это уникальная возможность? Посеять семена сомнения в умах миллионов людей. Церковники сами сделали Кейтлин знаменитой, затеяв свою дурацкую кампанию. И я могу обернуть эту выдумку против них. Такого шанса больше никогда не представится».
«Шанса стать мучеником? Да это все равно, что покончить с собой, Траффорд. Зачем?»
«А зачем другие люди приносили себя в жертву ради дела, в которое верили? Я считаю это своим долгом.
Ты уже выполняешь свой долг, будучи гуманистом. Ты живой архив, просвещенный человек, который старается просвещать остальных. Это твое призвание и твой долг.
Но у меня есть возможность просветить миллионы. Они не станут тебя слушать. Станут. Я заставлю их слушать. Заставлю задуматься о том, нельзя ли было спасти и их детей тоже. Мне кажется, если я тщательно подготовлю свое выступление и не раскрою карты слишком рано, у меня будет как минимум несколько минут. Я завладею их вниманием, начав с того, как это чудесно, что Кейтлин выжила. Потом вознесу благодарность любви, а потом, прежде чем они поймут, куда ветер дует, скажу им о прививке. Возможно, даже из-за нее поблагодарю Бога. Это собьет их с толку. Подумай сама, у кого из гуманистов хоть раз была такая шикарная возможность выставить церковников дураками?
«А что после всего этого будет с гуманистами?» — жестко спросила Сандра Ди. «Тебя ведь не просто убьют, а сначала вытянут из тебя пытками все, что можно. Что будет с библиотекой и с нашими товарищами?»
«Про библиотеку они ничего не узнают, потому что будут искать вакцинатора, а не гуманиста. О вакцинации я расскажу им немедленно, ничего не скрою, выложу все подробности. Причем говорить буду с гордостью, как бы отстаивая свою правоту. Зачем им добиваться еще чего-то?»
«Ты выдашь им Кассия?»
«Ну, сначала я его, естественно, предупрежу, ему придется исчезнуть. При достаточной осторожности он сумеет уцелеть, он человек опытный. В любом случае, я уверен, он меня поддержит, согласится, что игра стоит свеч. Шанс использовать всю машину пропаганды храма против него самого выпадает раз в столетие».
«А как же я?»
«Мы с тобой гуляли вдвоем, если они узнают, откуда. Им это и в голову не придет. На причале установлены камеры наблюдения. Да и не только на причале, везде. Зачем им проверять эти записи? Мы всегда добираемся сюда в толпе. Здесь, на озере, на нас никто не обращает внимания. Кроме того, я ведь уже сказал, они попросту не станут искать. Они ничего не знают ни о гуманистах, ни о нас с тобой. Они будут искать вакцинатора. И я дам им вакцинатора. Я расскажу им обо всех моих встречах с Кассием, вплоть до поездки в Хитроу, где мы сделали Кейтлин прививку. Все это подтвердится видеозаписями. На них будут искать только Кассия и больше никого.
А тебя, скорее всего, сожгут на костре.
Да, пожалуй».
Сандра Ди долго не нарушала наступившего молчания. Они сидели друг против друга, задумавшись каждый о своем, и стоящая на якоре лодка тихо покачивалась. «И ты действительно на это пойдешь?» — наконец спросила Сандра Ди.
«Да, без колебаний. Я считаю, что у меня в жизни нет другого пути».
«Если бы я тебя любила, ты бы все равно это сделал?»
«Не знаю, хотя...»
«Да, в конце концов, думаю, сделал бы. Мне ведь приказано выйти в Уэмбли на сцену и возблагодарить Бога за чудесное спасение Кейтлин, вознести хвалу глупому, злобному, капризному, непоследовательному, жестокому, бессовестному божеству,
которая существует только в воображении хамов и идиотов. Честное слово, лучше умереть, чем выполнить такой приказ.
В таком случае, — ответила Сандра Ди, — я предлагаю сейчас заняться любовью.
Прощальный подарок, если тебе угодно.
Что ж, давай.
Мне угодно.